В сочинении, написанном Михой Меламидом, приведены были строчки из Герцена. «Я был на этом молебстве, и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками. Я не отомстил. Гвардия и трон, алтарь и пушки — все осталось. Но через 30 лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу». Дальше мальчик писал уже своими словами. Так и остались они неотомщенными до сих пор. Учитель был растроган Михиным сочинением. Вот, его мальчик нащупал эту точку перехода, нравственный кризис ровесника, жившего 100 с лишним лет тому назад. Нет, жизнь, конечно, шире, чем волнующие знания о декабристах. В частности, надвигался Новый год, главный праздник, единственный не казенный, не краснознаменный, вполне человеческий праздник с реабилитированной елкой, легитимной выпивкой для взрослых, подарками и сюрпризами. В этот год не было никаких эпидемий, и все ожидали с великим нетерпением новогоднего вечера. За 2 недели до назначенного на 30 декабря школьного праздника всех охватило волнение. Вот-вот свершатся все любовные замыслы. Это был первый вечер с девочками, и они пришли без форм, наряженные в платьях и кофточках, цветные, как бабочки, некоторые с распущенными волосами. Учительницы тоже принарядились. Виктор Юльевич с некоторым умилением отметил, что волнение праздника охватило всех без исключения. Даже директриса Лариса Степановна надела туфли на каблуках и пришпилила к воротнику брошку в виде разляпистой бабочки, существа, не имевшего к ней ни малейшего отношения. Вечер старшеклассники готовили так долго и тщательно, с намерением не упустить ничего из арсенала разрешенных развлечений, что проект в течение декабря постоянно менялся. Сначала задумали устроить костюмированный бал, потом перерешили. Пусть бал будет не костюмированный, зато с хорошо подготовленной самодеятельностью. Обсуждалось даже предложение пригласить настоящий оркестр, но оказалось не по деньгам. Может быть, капустник или, наоборот, культурная программа с Шубертом в исполнении Наташи Мирзоян и чтением стихов, или какое-нибудь театральное действо. Как всегда, при таком изобилии замыслов взяли всего понемногу, и все в разнобой. Те, кто желал прийти в костюмированно-карнавальном виде, нацепил на себя что-то нелепое и смешное. Катя Зуева, в соответствии с давно вынашиваемым планом, явилась в виде почтальона с кондукторской сумкой, изображавшей почтальонскую. На груди висела выкрашенная бронзовкой картонка с цифрой 5, изображавшая медную бляшку, но вместо синей форменной фуражки — треуголка из газеты. На спине, для совсем уж недогадливых, была привешена синяя картонка с белой надписью «Почта». Ее подруга Аня Филимонова вырядилась цыганкой, цветастая юбка, кольца в ушах, самодельная маниста и большая шаль, которую мать вытащила из сундука и велела беречь. Старинная. В руках она держала колоду карт, которую собиралась пустить в ход и гадать всем желающим. Но застеснялась. Сначала она вообще не хотела рядиться, но Катя ее уговорила. Ей нужна была поддержка. Еще был запланирован стихотворный монтаж и гимнастическая пирамида-елка, которую разучила секция гимнастики в полном составе. 12 человек, залезая друг на друга, должны были изобразить елку с игрушками. Преподаватель труда, хромой Иткин, надел на пиджак орденские планки, а физкультурник Андрей Иванович впервые появился не в обычной мастерской фуфайке синего цвета на молнии, а вырядился в белый свитер. Оба благоухали одеколоном, трудовик тройным, физкультурник шипром. Заводили пластинки со старыми песнями, танцевать под которые могли бы только дрессированные медведи в цирке. Когда же зазвучала «Рио Рита», девочки стали перебирать ногами, но, выйдя в середину зала, никто не решался до тех пор, пока физкультурник не пригласил старшую пионервожатую. Так они и протанцевали эту «Рио Риту» единственной парой под неодобрительные взгляды более старших товарищей. Спасла положение высокоорганизованная девятиклассница, член комитета комсомола Тася Смолкина, которая объявила несколько общих игр: ручеек и кольцо для тех, кто помоложе, и почту для тех, кто связывал любовные надежды с этим балом. Почтальон Катя Зуева раздала номерки, все начали писать записки. Катя сновала по залу, разнося почту. Виктор Юльевич стоял у окна, выбирая момент, чтобы ускользнуть в учительскую, покурить. Когда он шел к выходу, почтальонша перехватила его и вручила сразу два письма. Он сунул их в карман. «Я вас люблю», — было написано в записке без обратного адреса. «Любите ли вы прозу Пастернака?» «Во втором», присланном от номера 56. Виктор Юльевич спустился в учительскую, где две молоденькие учительницы начальной школы, одна хорошенькая, вторая так себе, шептались и хихикали точно как восьмиклассницы. Видно, что и они от этого праздника ожидали каких-то женских радостей, свою долю небольшого счастья. Виктор Юльевич порвал любовную записку, обрывки бросил в пепельницу. Старшеклассницы разделились на два лагеря. Часть обожала Виктора Юльевича, другая, меньшая, предпочитала физкультурника. Литератор развернул вторую записку, написано было круглым девичьим почерком, твердым грифелем, очень бледно. Принял вызов. Написал ответ: «Кроме детства Люверс». Свернул, надписал адрес 56 и задумался. Ему казалось, что в русской литературе нет ничего о детстве девочек. Как же он забыл об этой ранней повести Пастернака? Он читал ее еще до войны, совсем мальчишкой, и она ему тогда не понравилась своей путанностью, зыбкостью, невозможностью ухватить конструкцию, излишеством слов. Но ведь это была единственная в русской литературе, кажется, книга о детстве девочки. Как он упустил ее из виду? Там было все, что сегодня его занимало: пробуждение сознания, психологическая катастрофа непредуведомленной о грядущем огромном физиологическом событии девочки и первое переживание смерти. Ему захотелось немедленно, сию минуту ее перечитать. В его домашней библиотеке прозы Пастернака не было, наверное, надо поискать в Ленинке. Виктор Юльевич пошел в зал, сунул подскочившей Кате почтальонше записку. Он пропустил гимнастическую пирамиду из Шуберта. Музыка упала до нуля. Закончился вальс. Зашаркали к пристенным местам, и неожиданно ярко среди пыльной тишины раздался звон пощечины. Все обернулись. Посреди зала стояла рослая пара: Аня Филимонова в своем нелепом цыганском обличье и Юра Буркин. Аня прижимала к груди снятую шаль, Юра прижимал руку к щеке, где зрел след волейбольной ладони его решительной дамы. Сцена, достойная Гоголя. Но занавес не давали. Все замерли, ожидая развития сюжета. И сюжет завершился. Юра отнял от щеки руку, слегка отвел ее в сторону, и шлепнул по лицу с чмокнувшим поцелуйным звуком свою партнершу. Раздался всеобщий тихий «ах». Катя кинулась к подруге. Все пришло в движение, все заволновалось, зарыдало. На плече Кати побагровевшая Аня, сквозь рыдание прорвалась басовитая, прерывистая жалоба. Он высморкался в шаль. Юра выскочил из зала. Катя огляделась. Неужели нет никого, кто вступится за честь? Она была бледна, свирепа, и видно было, что она и сама готова разорвать обидчика. Весь год они только и говорили, что о благородных мужчинах и прекрасных дамах. Миху вынесло из зала, как на крыльях. Он настиг Юрку в мужской уборной. Тот дрожащими руками раскуривал отцовскую папиросу, которую стырил у него вчера вечером. Он вообще-то не курил. Его от курева тошнило. Он шестого класса все пробовал, но никак не мог научиться. Но курение ему нравилось само по себе, и в данный момент он предчувствовал, что его не затошнит. Миха вырвал из его рук папиросу, сломал ее надвое, отшвырнул в сторону и холодно, спокойно, с презрением в голосе произнес: «Дуэль! Я вызываю на дуэль!» Хотел сказать «вас», но было бы уж слишком глупо. «А тебя?» Почему-то тоже не годилось. «Миха, ты что, охренел? Она просто шуток не понимает, дура! Цыганка-засранка, какая дуэль? Стреляться мы не можем. Нет пистолетов. И вообще никакого оружия нет. Бой будет на кулаках, но по всем правилам. Ты что, Мих, охренел? Еще и трус. Мало того, что хам», — горестно произнес Миха. «Ну ладно. Если ты так хочешь, неохотно, но вполне миролюбиво», — согласился Юрка. «А когда? Сегодня?» «Да ты что, Миха? Полдесятого уже!» Миха использовал все свои организаторские способности, и дуэль состоялась через час в Милютинском саду. Десятиклассники отговаривали Юрку, девятиклассники — Миху. Правила дуэли импровизировали на ходу. Юрка всю дорогу ныл: «Миха, ну нафига тебе это мордобитие? Мне домой пора. Меня отец ругать будет. Мать, небось, уже в школу побежала». Но Миха был непреклонен. Дуэль. До первой крови. Илья с Саней переглядывались, перемигивались, даже тихонько пересмеивались. Саня шепнул ему: «Христосик наш». Секундантами были Илья у Михи, Васька Егорочкин у Юрки. Снегу в саду намело много. Секунданты утоптали небольшую площадку для боя. Саня предложил дуэлянтам надеть кожаные перчатки, но такой роскоши ни у кого не было. Саня почему-то был уверен, что нельзя драться голыми руками. Древние греки кожаными ремнями руки оборачивали. Откуда это он взял? Но говорил уверенно. Ремней было сколько угодно. Секунданты вытащили ремни из брюк, сцепили два по два и положили на снег вместо барьера. Теперь дуэлянты должны были сходиться по счету и начинать на счет три. Дуэлянты обмотали руки школьными ремнями, но пряжкой внутрь. Было очень неудобно. «Может, без ремней?» — с надеждой предложил Юрка. Миха не удостоил его ответом. Илья предложил Буркину принести свои извинения. Миха резонно отверг это предложение. «Извиняться надо перед дамой». Юрка обрадовался: «Да заради бога! Хоть сейчас!» Ввиду отсутствия дамы, перемирие было отклонено. Миха снял очки и передал их Сане. Сбросили пальто. «Может, хватит уже?» — шепнул Саня. «Держи!» — неожиданно рявкнул распаленный Миха. Илья начал считать. На счет три они сошлись. Они стояли друг перед другом. Плотный Юра, Миха пожиже, но и позлей. Миха подпрыгнул на месте и сразу двумя кулаками, почти одновременно неловко и не больно, влепил Юре по лицу. Юра, наконец, обозлился. Нанес один единственный удар по носу. Первая кровь немедленно хлынула. Саня застонал, как будто ударили его, и вынул чистый носовой платок. Удар был не столько сильный, сколько точный. С этого времени Михин нос был немного сбит на одну сторону. Болело долго. Вероятно, это был все-таки перелом. Дуэль можно было считать завершенной. В это же время, когда школьники разошлись, пара молоденьких учительниц с Андреем Ивановичем культурненько заканчивали скромную выпивку, а в раздевалке оставалась только гардеробщица и уборщица, которая иногда, когда муж сильно запивал, ночевала в подсобке. Катя Зуева, уже без газетной треуголки, в коричневом пальто с надставленными черным драпом рукавами и подолом, сидела на стуле гардеробщицы, дожидалась Виктора Юльевича. Когда он спустился в раздевалку, она протянула ему записочку. «Вам письмо». Он с недоумением посмотрел на нее. Уже забыл про игру. «А, да-да, спасибо!» И рассеянно положил в карман пальто. Нашел он этот клочок бумаги в кармане утром следующего дня. «Я могу вам дать его новый роман». «Хотите?» «Катя». Он не сразу вспомнил, о чем идет речь. 3 января Катя ему позвонила и, все еще, немного исполняя роль почтальона, принесла отпечатанную на машинке рукопись. Новый роман Пастернака назывался «Доктор Живаго». Первые же страницы до похорон Марии Николаевны Живаго глубоко поразили Виктора Юльевича. Это было продолжение той русской литературы, которая казалась ему полностью завершенной, совершенной и всеобъемлющей. Оказалось, что эта литература дала еще один побег, современный. Каждая строка нового романа была о том же, о мытарствах человеческой души в пределах здешнего мира, о возрастании человека, о гибели физической и победе нравственной, словом, о творчестве и чудотворстве жизни. Все каникулы Виктор Юльевич был полностью погружен в роман Пастернака. Он очарован был стихами, так неуклюже и необязательно прицепленными в конце, узнаваемо пастернаковскими, в то же время новыми по простоте. Это была, по всей видимости, та самая неслыханная простота, о которой поэт давно уже грезил. Дочитав до конца, начинал сначала. Он находил в нем все новые драгоценные мысли, чувства и слова, но одновременно отмечал слабости, и слабости ему были тоже симпатичны. Они толкали к размышлениям. Схематичная Лара, постоянно совершающая поступки, свидетельствующие о ее глупости и себелюбии, не нравилась Виктору Юльевичу. Зато как она нравилась автору! Виктор Юльевич сомневался, нужны ли такие нагромождения случайностей, совпадений и неожиданных встреч, пока не понял, что все они изумительно завязываются в сцене смерти Юрия Андреевича. В параллельном движении трамвая с умирающим Живаго и мадемуазель Флери, неторопливо шествующей в том же направлении, к освобождению. Один покидал землю живых, вторая покидала землю своего рабства. «Великий постскриптум к русской классической литературе», вывел Виктор Юльевич свое заключение. 10 января. В последний день каникул. Виктор Юльевич позвонил Кате. Они встретились около магазина ткани на Солянке. Он поблагодарил девушку за огромное счастье, которое она ему доставила. Я сразу, как только прочитала роман, поняла, что есть человек, которому надо его дать. После чего она выложила ему то, о чем бы он ни в коем случае ее не спросил, откуда взялась рукопись. «Моя бабушка дружит с Борисом Леонидовичем чуть не всю жизнь. Она его роман перепечатывала. Это бабушкин экземпляр». Виктор Юльевич накрыл горячей рукой болтливый рот.
«Никогда и никому этого не говорите. И мне вы этого не говорили».
Он держал ладонь на ее губах, и они чуть-чуть двигались, как будто что-то шептали беззвучно. Ей только что исполнилось 17 лет, она едва вышла из детства, в ней еще проглядывали ухватки ребенка, длинная голая шея торчала из пальто, шарфа не было. Шапка была детская, капором, с завязками под подбородком. В светло-карих глазах обида, слезная влага.
«Я же никому, только вам. Я знала, что вам понравится, ведь правда не то слово, Катя, не то слово. Такие книги меняют жизнь, и я вам благодарен по гроб жизни. Правда?»
Ресницы взметнулись, глаза вспыхнули. «Господи!
Да это же Наташа Ростова! Вылитая Наташа Ростова!»
Перехватило дыхание. После окончания Кати школы они поженились. Первыми об этом узнали, конечно, люрсы. Они были в восторге. Катин живот к сентябрю был заметен внимательному глазу, и он вызывал у люрсов дополнительное восхищение. Это событие сблизило их с учителем настолько, что после заседания кружка они, случалось, совместно распивали бутылку хорошего грузинского вина, которое не переводилось в доме Виктора Юльевича. Даже стали звать его Викой. Уже не за глаза. И он не возражал, сохраняя в общении старомодное и уважительное «вы». Заседания кружка любителей русской словесности по-прежнему проходили в комнате Ксении Николаевны, но жил Виктор Юльевич теперь в квартире Катиного родственника, уехавшего на север и оставившего им в пользование квартиру у метро «Белорусская». В доме железнодорожников, окнами на пути и с круглосуточным аккомпанементом. Поезд отправляется, поезд прибывает.